Мои земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мирсакиева, я ученый, научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Обычно я произношу это очень счастливым голосом, но сегодня, 26 февраля, я решила, что немножечко грусти это будет достойно. Это будет правильно и это будет честно по отношению к моему слушателю. Большую часть этого эпизода в обычной риторике, со всеми смешками и шутками – вы услышите, потому что эпизод был записан 12 февраля, и в нем мы ведем себя так, как должны себя вести люди в мирное время. Пусть и пандемичное, но все-таки мирное. А сейчас вот такое вот чуть-чуть грустное вступление, чтобы вы поняли, насколько важно оставаться людьми. Это то сообщение, которое мне хочется сегодня донести до своей аудитории. Пожалуйста, несмотря на все события в мире сейчас, не забывайте, что эти события происходят не только с вами, но и с другими людьми. Пожалуйста, старайтесь видеть этих людей и развивайте свою эмпатию. Понимаю, это звучит просто абсурдно, когда горит твой дом или когда тебя лично обвиняют в том, что ты ввел куда-то войска, хотя ты, Саша Пупкин, ты сидел и ничего такого не делал. Мы все несем последствия того, что происходит в мире. Нам всем больно и страшно. Уметь слышать друг друга в этот момент, я считаю, важным. Так же, как я считаю важным критическое мышление. Первое правило критического мышления – это выдохнуть. Я надеюсь, что сегодняшний эпизод со всеми веселыми вставками и обсуждениями сделает вашу жизнь чуть более нормальной и поможет вам справиться с той тревожностью, которая есть в жизни каждого сейчас. Я надеюсь, что это действительно поможет вам. У этого подкаста нету рекламодателей, нету каких-то контрактов постоянных. Поэтому я благодарю всех патронов за то, что они продонатили на каждый эпизод. Спасибо вам большое за то, что вы копейкой поддерживаете этот подкаст. Я понимаю, что в ближайшее время очень многие мои патроны не смогут больше меня поддерживать в связи с событиями в мире. Тем, кто все еще может, спасибо. Тем, кто не может, я понимаю. Теперь, перед началом этого эпизода, я хочу вам порекомендовать еще один подкаст. Он называется «Стивен Книг». Этот подкаст о книгах, и ведут его три замечательные девушки. Они смотрят на книги совершенно не так, как обычно смотрю я. Каждый раз, когда я слушаю их эпизоды, я понимаю что-то новое в своих уже давно прочитанных книгах. И мне кажется, что такой подкаст, как «Стивен Книг», он сделает вас чуть более эмпатичными. Надеюсь, вам понравится этот эпизод. Надеюсь, вам понравится «Стивен Книг». Смотрите в инфобоксе ссылочки на них. Ну и будьте здоровы. Я начинаю этот эпизод.
А мы тем временем переходим к эпизоду. Сегодня у меня в гостях мой постоянный partner in crime. В таких эпизодах я просто не могу обойтись без Айжан Обекеровой. Привет, Айжан!
Привет, Амина, спасибо за приглашение. Всегда очень приятно участвовать у тебя в подкасте. И тема очень-очень интересная, и я прям жду, когда мы начнем обсуждать Шнобелевку, потому что она мне прям греет душу каждый год.
Да? Да. О, я обожаю тоже Шнобелевку, но мы начнем с Нобелевки, потому что мы же серьезный подкаст, от нас же постоянно требуют, чтобы мы перестали уже ржать. Это невозможно, ребят. Это вот... можно, не знаю... заставить девушку перестать смеяться. Ну, как говорят там, типа, можно девушку вывести из деревни, да, а деревню с девушкой нельзя. Вот можно девушку вывести из смехоландии, но смех из девушки вывести, к сожалению или к счастью, нельзя. Вот, мы хохотушки, поэтому будем хохотать. Но добавим себе весомости через Нобелевку. Вдруг у нас есть подписчики, слушатели, которые не знают, что такое Нобелевская премия. Как бы ты ее описала?
Нобелевскую премию я бы описала как самую престижную премию в науке, которая дается за выдающийся вклад.
Я бы добавила, что это престижная премия в общей науке, да, то есть вот прям можно заниматься чем угодно, и у тебя есть шансы получить Нобелевку, да. Существует миф, что если ты занимаешься математикой, то Нобелевка тебе не светит. Ребята, вас обманули. Просто она не будет называться Нобелевка за математику, да? А так это, по сути, будет Нобелевка за математическое какое-то открытие. И, по сути, первое у нас на очереди физика. Хочешь ее объявить?
Да, Нобелевка по физике была вручена за работы по климату. Это очень интересные работы, и, в принципе, я рада, что дали именно за то, что предсказали когда-то потепление глобальное, потому что до этого Нобелевку вручали, по идее, за глобальное потепление, но именно в сфере распространения. Это была Нобелевка за мир, и была еще какая-то Нобелевка, но это не было именно научной, то есть ни по физике, ни по экономике давали. Но она не относится к климату непосредственно, и поэтому в этом году это прям, мне кажется, оргкомитет молодцы, потому что начиная с 50-х годов все эти работы ведутся, предсказали глобальное потепление еще в 60-х годах, и вот непосредственно ученый японский Манаби, он начал свои работы еще в 50-60-х годах, как раз таки он был первым, кто сказал, что концентрация углекислого газа, ее увеличение влияет на увеличение температуры поверхности Земли. И его модели, он вот начал с одномерной модели, буквально взял 40-километровую полосу воздуха, ну это как лабораторная, да, просто как модель именно теоретическая, но он выявил, что в принципе температура у верхней границы вот атмосферы и нижней, она существенно отличается, если увеличивать концентрацию углекислого газа. Это привело к тому, что они отсекли полностью гипотезу о том, что Солнце больше светит, то есть оно ярче светит или интенсивнее светит, и якобы из-за этого у нас вот климат меняется. Но после того, как он свою работу проделал, он ввел трехмерную модель, она тоже была успешной, и уже дальше последователи начали развивать эту тему, и в итоге пришли к тому, что не только из-за чего, в принципе, накапливается этот углекислый газ, и насколько важно вот этот аспект, как человеческий, нужно учитывать, потому что эти модели тоже они очень интересные, как они, в принципе, сравнивали, как меняется климат, если учитывать еще и человеческое воздействие.
Меня больше всего впечатлило то, что работы велись в 50-х и 60-х. Во-первых, эти люди все еще живы, да? Не каждый, кто начал свой карьерный путь в 50-х, 60-х, выжил.
Сюкоро Манаби, ему 90 лет.
Да, вот это же основное требование к Нобелевской премии. Во-первых, нужно создать что-то, что повлияло на человечество, да, и это было проверено. А второе условие – нужно быть живым. И существует в мире 3 человека. Ну, может быть, 70, я не знаю. Там. Вот мой любимчик, Нобелевская премия за графен, те ребята за 6 лет умудрились получить Нобелевскую премию, и, конечно, были юны, прекрасные, такое случается раз в 100 лет. Вот у нас Нобелевская премия чуть больше 100 лет, и таких вот молодцов в физике прям по пальцам посчитать. Mm-hmm. Ну вот, действительно, можно получить Нобелевскую премию после смерти, только если ты умрешь на следующий день, после принятия решения, но до объявления результата, да, то есть вот решение принимается по пятницам, Если ты умер за выходные, а такое было, в 2014 году Нобелевский лауреат умер в субботу после принятия решения. Так как Нобелевский комитет находится в Швеции, выходные они отдыхают. Life-work balance, понимаете ли? Не нужно отдыхать. Вот. Проговорим имена людей, кто получил эту Нобелевскую премию. Сюкуро Манабе – это первый человек, он начал свои ресерчи там, лет на 10 раньше, чем второй, тот, с кем он его разделил, Клаус Хассельман. Эти двое разделили половину Нобелевской премии. Третий, Джорджио Паризи, он взял себе половину. Почему? Манабе и Хассельман, они моделировали климатические изменения, а Паризи создал модель, которая позволяет учитывать disorders, да, то есть неопределенности. И это может относиться не только к климату, но конкретно тут в климате сыграло очень большую роль. Мне понравилось. Я считаю, что каждый должен вынести из этой Нобелевской премии не только то, что климат повышается, а то, что несмотря на флуктуации, которые у нас есть в погоде, погода и климат — это два разных понятия. Благодаря именно вот этим моделированиям удалось доказать, что климатические изменения, а климат — это погода за 30 лет, они имеют тренды. И если вы не можете судить о в событиях за, там, за 5 лет, да, насколько стало горячо, холодно, непонятно, потому что флуктуации очень большие, зимы то короче, то длиннее, как это сравнивать, непонятно, то в климате в 30 годах вы можете сравнивать, и это круто. Да, то есть это знания, которые сейчас изучаются в университете как что-то базовое. Да, там на первой лекции по климатологии вы узнаете вот эти вот понятия. Некоторые вещи изучают уже в школе. И это просто замечательно.
Мне еще понравилось, как ты упомянула погоду и климат. Вот у них было хорошее сравнение, когда они сравнили погоду и климат с хозяином и собакой на поводке. Что, типа, собака может ходить куда угодно, бежать куда угодно, к забору, от забора, там, резко останавливаться, резко бежать, и это олицетворяет погоду. Но, тем не менее, если отследить трек собаки, всегда можно увидеть, куда в итоге пришел хозяин. И хозяин — это климат. То есть, и вот эти вот, когда у тебя есть много маленьких компонентов, которые являются частью чего-то большего, это вот как раз-таки третий Паризи, да, внес вклад, что, в принципе, неважно, это является ли в как молекулы или атомы, которые составляют кристаллическую решетку, либо это вот элементы погоды внутри вот этого большого климата. То есть они еще поэтому разделили вот эту Нобелевскую премию.
Да. Ну, класс. Они вообще все вместе, да, настолько круты и настолько хорошо понимают, за что дали другому кандидату. Это меня просто впечатлило. Паризи такой, когда услышал, ну, вот, с кем вместе он разделил, он просто такой: «Да, да, это классно!» И я такая сижу, думаю: «Офигеть, насколько ты чувствуешь, с кем вместе ты...» Ну, учёное сообщество маленькое, конечно, но не настолько, чтобы знать дословно работу каждого, да? И насколько они крутые специалисты. Их-то разделяют еще десятилетия. Для нас всех они получили Нобелевку в один год, но они работали в разных десятилетиях, это тоже значимо. Химия. Тут прям вот любовь. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан, они разделили Нобелевку пополам за разработку асимметричных органокатализаторов. И это я была такая ю-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Хотя, почему я порадовалась? Во-первых, органокатализатор — это нечто, что мне вот прям очень понятно, да? Я такая: ну нормально, вот вещь, за которую нужно было давно дать Нобелевскую премию. Давно у нас не было Нобелевских премий за органокатализаторы. Органокатализаторы и вообще любые катализаторы — это вещества, которые вступают в реакцию, снижают ее энергетический барьер, позволяя реакции протекать быстрее. То есть катализаторы, они ускоряют реакции. При этом самих катализаторов должно быть вот прямо очень-очень мало. Это должно быть вот прям капелька, прям один грамм, прям вот что-то, что вы несете вот так своими ручками и думаете: «Ю-ху-ху, это же самое дорогое, что у нас есть», потому что катализаторы — это очень дорого. Чем прикольны конкретно эти органокатализаторы? То, что они асимметричны. Кто давно следит за моей страницей, знает, что я периодически возвращаюсь к теме 1950-х годов, когда одна фармкомпания разработала средства против головных болей, да, вот, обезболивающие для беременных. Но они плохо провели клинические испытания, и поэтому их вещество, оно было стереоизомером. Это значит, что вот у вас есть правая рука, у вас есть левая рука, а я вот сейчас в видео, кстати, у третьего эпизода есть YouTube-версия, заходите, смотрите, как я только что на левую руку сказала, что она правая. Видите, я уже даже думаю в зеркальном варианте, как вы меня бы смотрели. Руки наши, они зеркальны, правильно? Так и молекулы могут быть зеркальны. И в самом описании этой премии использовали запах вот S-лимонен и R-лимонен. S-лимонен в одну сторону смотрит, и он пахнет лимоном. R-лимонен, да, то есть вот его зеркальное отражение, пахнет апельсином. То есть мы действительно можем отличать зеркальные изомеры, стереоизомеры, и они действительно могут по-разному себя вести. В том случае с той фармакомпанией было, что один изомер лечил, а второй калечил. И поэтому было рождено там 50 или 60 тысяч детей с какими-то уродствами. Это большой скандал, и это одно из оснований, почему фармкомпании так жестко проверяются. Каждое правило в медицине, каждое правило в клинических испытаниях, оно было выстрадано. Но Нобелевская премия, эта премия мне еще, знаешь, чем понравилась? Тем, что вот именно этот вид органокатализаторов впервые был опубликован в 2000 году. Это так круто. Просто Нобелька за 22 года. Это прям straightforward. Straightforward. Да? 20 лет сделала, 42 получила. Умничка. К сожалению, им чуть-чуть больше. Но хотя бы есть надежда, что я еще могу завтра пойти и что-то начать создать. И через 20 лет
да.
быть еще живой. Не все до 90 доживают. Что тебе понравилось в этой премии?
Мне понравилось, что... Они обсуждали, в принципе, какие... Ну как, не они, а что, в принципе, вот эти асимметричные органокатализаторы, они убирают металл как вариант катализатора. Ну и плюс это для фармкомпаний большой. Хоть и были свои как ups and downs, но тем не менее это классно.
Да. Ну, как бы мы не хейтили фармкомпании, все-таки это очень большой бизнес, который государство на себя не возьмут такие исследования. Mm. И это очень тяжело себе представить, чтобы человек без коммерческой заинтересованности оплачивал количество трудочасов огромного, ну, столько ученых кормил, да?
Ну, еще плюс до 90-х вот активно использовали же металлокатализаторы, и многие из них были редкие металлы, они были токсичные, они были очень дорогие, и вот с приходом асимметричных органокатализаторов это удешевило процесс для фармкомпаний, ну и более безопасный стал.
Но стоит понимать, что вот эти вот асимметричные органокатализаторы, они еще чем прикольные, потому что катализаторы, ну, извините, Зиглер надо, 50-е годы, оно уже тогда было, и тогда уже была Нобелевская премия, да. Mm-hmm. Чем они прикольные? Тем, что работая в том же, в той же сфере, за которую уже были Нобелевские премии, за которую, ну, вот это вот годами разрабатывалось, они умудрились найти что-то супер новое. Такое новое применение... старых БУЗ, да, это прям шикарно. Мне очень нравится, что в науке часто можно не просто изобрести, но и по-другому взглянуть на проблему. Наверное, это Нобелевка самая для нас логичная, поэтому мы о ней так быстренько и рассказали. Следующее – это медицина. Мы стремимся к Шнобелевке. Простите, дорогие, медицина. За медицину у нас здесь получили Нобелевскую премию Дэвид Юлиус и Ардем Патапутиан. Я знала, что будет тяжело прочитать это видео. Получили они ее за рецепторы температуры и прикосновений. И большую часть теории этой Нобелевки рассказала в прошлом эпизоде мышка Анна Неклюдова, нейрофизиолог. Поэтому мы здесь, наверное, отметим следующее. Здесь сам факт того, что нашли эти рецепторы, да, вот в нашем теле есть такие рецепторы, это прикольно. И мне вот эта Нобелевка напоминает Нобелевки, которые были 100 лет назад. Те самые первые Нобелевки, когда мы просто пытались понять, что там есть в человеке, что есть в химии, что есть это. Это круто в 2022 году, что есть еще такие области, где мы можем открыть что-то базовое. Да? Ну, вот, то есть Нобелевская премия Марии Кюри на сегодняшний день, ну блин, половина физиков-ядерщиков открывает что-то новое в плане того, что, о, смотри, вот оно, светится. Вот. Но нужно понимать, что всему есть свое время. Да? То исследование, которое проводили там, в 1910-20-х, сейчас у нас это база, да, ее изучают там, в 7-8 классе школы. Ну, это не сверхновое, это просто... наука. Вот. А вот такое, что есть рецепторы температуры, есть рецепторы прикосновения, ну, классно. В целом, мне понравилось в этом году, что вот эти три Нобелевки, это единственные три Нобелевки, которые мы будем обсуждать, потому что они реально научные, не политические, не психологические, не эмпатические, да, а вот прям о науке, они такие понятные. Вот я не помню другого такого года, когда каждая Нобелевка была такая, а, ну все ясно, это реально важно, молодцы.
А я как бы об этом знал примерно, да?
Я так и думал, зайчики. Это когда, понимаешь, выдают там Нобелевку за что-нибудь в космосе, и ты такой сидишь, думаешь, надо же, молодцы, в 90-х этим заморачивались. Прям для меня новое. Кто бы мог подумать? Там открыли бозон Хиггса, да? Это весь год было в новостях, и ты уже понимал, за что дадут Нобелевку. А тут ты такой сидишь, думаешь, надо же. То есть мы больше не спорим, что климатического потепления нет. И теперь, когда кто-то будет говорить, да никто еще не доказал, существует мнение. Нет, нет. В начале 2010-х последние из серьезных ученых, кто сомневался в том, что есть глобальное потепление, поменяли свое мнение. больше нету вопроса, есть глобальное потепление или нет. Есть вопрос, как с этим жить, как к этому приспосабливаться. Есть исследования, как помогать странам, которые будут первыми экологическими беженцами. Но вопроса «да», «нет», нету. И более-менее понятно, кто в этом виноват. Да? Что, ну, как бы человек, окей, но за счет чего человек виноват, тоже более-менее понятно. Вот. Такие вот у нас серьезная часть закончилась. Жги, Шнобелевка. Но начнем с этого, с объяснения, что такое Шнобелевка и чем Шнобелевка отличается от Нобелевки.
Девиз Шнобелевки — это ресерч, который сначала тебя заставляет смеяться, а потом задуматься. Это то, в принципе, что и происходит. У них всегда рандомные какие-то номинации, которые они выдумывают. Но есть стабильная там биология, есть стабильная насекомые, физика. Да, этимология, физика. Но в целом, да, они могут придумать, в принципе, и свою номинацию. Не проблема.
Причем у них может быть там 3 физики в один год, да. То есть это не в этом смысл. Смысл в том, что ученые. А если вы думаете, что это проходит без пафоса, Нобелевку вручают в Стокгольмском концерт Хьюсити, по-моему, концерт Хьюсити, не помню, как называется, голубое здание на площади Хьюториет. Вот, а праздник проходит в ратуше, да, вот прям там король шведский ведет Нобелевского лауреата по физике или его жену под ручку в бальных платьях. Это все очень-очень пафосно и красиво. Шнобелевка проходит в Гарварде, да, по-моему, в Гарварде, и вручают ее всегда Нобелевские лауреаты.
Это так мило.
То есть это вот прям... Это очень мило. Это целое шоу. Там поют, там играют, там кидают эти бумажные самолетики. Это не просто группа каких-то ученых из непонятного университета решили, что это крутое исследование. Нет, это не каждое исследование смешное станет Шнобелевкой. Не каждое исследование смешное может по-настоящему изменить этот мир. И вот Шнобелевка, она об этом. Ну, нельзя вручить Нобелевскую премию за то, что человек исследовал, почему вомбаты как с кубами, да? Ну, за это нельзя давать Нобелевскую премию. Ну, это вот просто как минимум странно, да? Потому что вот такое исследование, оно несет маленькое... импакт. Мы уже выяснили, что если человек забыл слова, это не понты. Маленькое влияние на мир, да, вклад на мир, ну, маленькое, но при этом оно есть, да? То есть в некоторых науках очень важно понимать, как сделать кубы вне вомбата, да?
То есть, ну да, то есть эти все, кого наградили Шнобелевкой, это все реальные исследования, это все реально напечатанные статьи, которые были рецензированы, это все настоящие университеты и ученые. Просто вот у них такая интересная и смешная тема. Но я знаю, что есть дофига другого ресерча, который кажется смешным, но при этом некоторые темы, они действительно важные. Вот, например, про носорогов меня прям впечатлило, что они заботятся,
да?
О том...
Ну, давай-ка начнем с них, потому что носороги — это была последняя тема, а я прям смотрела. Я смотрела. Премия звучит так. Transportation Prize. Представители, кто участвовал в этом исследовании, они из Намибии, Южной Африки, Танзании, Зимбабве, Бразилии, Великобритании и США. И премия была determining определение через эксперимент, как безопасно транспортировать в воздухе носорога. И так как это уже была последняя, да, премия, я уже такая смотрела и думала... Прикольно. Подвесили носорога за ноги. Я бы вас тоже подвесила после такого эксперимента за ноги. На полном серьезе. Там показывается видео, как они передвигали носорога. И правда, они его связали за ноги и начали рассуждать, безопаснее это или небезопаснее. Чем понравилась эта премия тебе?
Ну, заботы о носорогах, что они действительно задались вопросом, насколько это вообще целесообразно перевозить вверх ногами носорога, насколько это... отражается на его организме. И они проводили эксперименты, где носорог просто лежал на боку, но он был тоже под транквилизаторами. И Кажется, он 10 минут лежал на боку, а потом 10 минут они его подвешивали. Следующего носорога они сначала подвешивали, потом он лежал на боку. Но все время они проводили замеры их физиологических параметров. То есть они всегда следили за тем, как бьется сердце, различные... Знаешь, там было так много медицинских терминов, что я даже не всегда понимала, о чем они пишут. Но главным аспектом было, насколько удобно им дышать и насколько вообще проходимость путей хорошая. Они выявили, что критических изменений нет, когда они меняют позу, и поняли, что для дыхания даже чуточку лучше, если они все-таки подвешены вверх ногами.
Это круто. А я вот прям только я смотрела на видео и думала: изверги, изверги. Вот, но да. Начнем сначала, вернемся к началу. Первое. Премия была за биологию. И здесь дали шведам. За что? Да, правильно, шведам. Дали... Простите, я должна это прочитать на английском, потому что я просто не знаю столько терминов на русском языке. Готовы? Трем исследователям из Швеции дали эту премию за анализ вариантов purring, chirping, chattering, trilling, tweeting, murmuring, meowing, moaning, squeaking, hissing, yowling, howling, growling and other molds. Другие звуки в отношениях и коммуникациях между людьми и кошками. Причем речь шла о домашних котах. Вот, не каких-то там тигров. И самое прикольное, что я нашла вот в этом, это когда женщина, которую вручали, Сюзан Шотц, она начала издавать все эти звуки, да, ее спросили, чем отличается одно от другого, и она прям показала. Так что, если вам интересно, в инфобоксе к этому эпизоду будет ссылка на YouTube вручение Шнобелевки, и вы можете послушать, как люди chirping, chattering, trilling, tweeting, murmuring, meowing, moaning, squeaking, hissing, yowling, howling, growling и другие странные вещи. Вот, но это было прикольно. Она была, кстати, в ободке с ушками, я такая подумала, я тоже такое хочу.
Ну, у них еще в самих пейперах милые фотографии кошечек, где показано, как расположен, где микрофон, типа, как они вообще замеряли, вот эти записи делали. Но в целом, да, она пришла к выводу, что их мяуканье отличается, когда они грустные и когда они такие навеселе.
Я думаю, что любой кошатник бы сказал, да я это и так знал. А вот это нужно было еще измерить и показать. То есть коммуникацию, ну, типа, я знал, это не исследование, да. Исследование — это когда делается на выборке. Когда вы со своим котом умеете общаться вот этим вот мур-мур-муром, это одно. А когда вы со всеми котами можете найти разницу в тоне мур-мур-муров, вот это наука, вот это прикольно. Следующая премия — Chemistry Prize. Ушла в Германию, Великобританию, Новую Зеландию, Грецию, Кипр и Австрию. То есть вы заметите, очень много исследований, которые ведутся в международных группах. Да? То есть это не один человек ее получает, а там прям реально десяток людей. И что они сделали? Вот тут вам понравится. Эта премия относится к людям. Эти люди, этот десяток человек, химически определили внутри кинотеатров изменения запахов как эмоциональный отклик аудитории на жестокость, секс, антисоциальное поведение, как бы маты и на другое. Да? Вот все, что вызывает у вас эмоции, когда вы смотрите фильмы в кинотеатрах, вот это они измерили. И знаешь, что больше всего прикололо меня?
Что?
Они использовали оборудование, такое серьезное оборудование, которое используется, чтобы измерять состав воздуха в Амазонке. Они его реально подсоединили к залу кинотеатра. И это такое серьезное исследование. Я просто косила, думаю, страшно представить, сколько стоила эта игрушка научная. И дали бы вам ее, если бы знали, что вы собираетесь мерить.
Они же мерили 2 года, 160 с лишним сеансов, там дофига жанров. Это прям серьезная работа была. В 2 кинотеатрах они, кажется, это делали.
Это очень круто. Я, знаешь, что подумала? Ну, классная же, да, работа, что человек, который это придумал, изначально просто любит кино. Вот он просто хочет смотреть фильмы, но ему нельзя, нужно работать, нужно быть ученым. И он такой, а придумаю-ка я такую статью, чтобы смотреть фильмы. Мне гранты под это дадут. И вроде как и повод смотреть фильмы, а в то же время такой научный вклад. За это действительно можно дать гранты. Да? То есть, по сути, они доказали, что люди, вот вы лично, слушатели дорогие, когда вам страшно, когда вы испытываете сексуальное возбуждение, когда кто-то вокруг вас матерится, вы реагируете на это химикатами, да, то есть вы выделяете какие-то вещества.
Но они единственно доказали только один изопропен, как-то он называется, который соответствует классификации возраста 0, 6 и 12 лет. То есть основной смысл ресерча был в том, чтобы убрать вот эти классификаторы, которые базируются на алгоритмах и просто фиксируют графическое изображение там секса, violence, насилия и так далее, на именно человеческий фактор. Потому что сейчас у людей никто не спрашивает, этот фильм мы сделаем рейтинг там 18+, или сделаем 6+. Это все делают алгоритмы. И тут эти ученые такие: так, мы давайте замерим воздух, короче, и будем тупо на этом основывать классификацию. Идея вообще классная, мне на самом деле понравилась. Из этого, да, действительно могло выйти что-то супер, но, возможно, они продолжают ресерч, я не знаю, на какой сейчас они стадии, но задумка классная.
Ну, вообще, мне понравилось даже то, что они сделали, смогли это опубликовать, да, потому что в научном мире опубликовать что-то, что не дало вот такой результат, как ты хотела изначально, и это тот еще квест. Да, вот мне бы хотелось узнать, сколько раз они подавали эту статью, прежде чем их опубликовали. Вот. Следующая премия — Economics Prize. Премия в экономике ушла просто каким-то супербогатым странам. Это вот прям, я такая села, думаю, Франция, Швейцария, Австралия, Австрия, Чехия, Великобритания. Но потом, когда я услышала, о чем она, я такая: ах, вы буржуи! Но учитывая, кто делал основную часть работы, все логично. Итак, премия ушла за обнаружение, что в странах СНГ чем толще политики, тем больше уровень коррупции в стране. И я такая села, думаю, а что нужно было это исследовать? Я прямо и так могла сказать. Пришел к власти тот по его авторитету, да?
Самое смешное, что они написали, что Украина немножко выпадает из списка. У них министры, которые страдают ожирением, по уровню коррупции должны были быть где-то пониже. Ну, то есть у них... Они говорят, что, скорее всего, Всемирный банк, который делает индексацию по коррупции, недооценивает уровень коррупции в Украине, потому что у них индекс массы тела их министров слишком высокий.
И я прям уверена, что украинцы такие: да, да, да.
Но при этом они отметили Таджикистан, что у них министры не такие толстенькие, и, скорее всего, мы переоцениваем их уровень коррупции.
А вот тут я бы не согласилась. Я бы считала, что в таких странах, как Таджикистан, следует еще учитывать доступность продуктов, которые позволяют тебе пухнуть с голода, так сказать, да? Хотя пухнуть с голода — это очень серьезная проблема. Ох, сейчас прям страшно пошутить. Получишь по башке, не знаешь за что. Итак, почему же эти исследователи смотрели на СНГ? Человек, который пришел на эту премию, да, вот Павло Блаватский, он явно со стороны Чехословакии, и он так говорил прям с таким славянским акцентом, да, то есть Чехословакия, надо же было придумать с Чехии, как это я умудрилась ляпнуть такую вещь. В общем, знаете теперь, что существует целое исследование, которое доказывает, что чем толще политик, тем больше у него уровень коррупции. А еще знаете, что в городе... Господи, город... Есть во Франции город, где перед главной площадью есть колонна рядом со зданием. Колонна прям очень рядом к зданию стоит, но там есть просвет. И в средние века политиков, то есть там мэра, там правление города, заставляли проходить поэтому между колонной и зданием, потому что если они стали толстыми, значит, они слишком много украли, значит, они были ужасны. И это действительно, да, то есть вот такое по толщине определять уровень коррупции со средних веков такое существует, и я не удивлюсь, если сама идея родилась где-нибудь во Франции, но реализовали ее вот такая большая группа ученых. Вот. Следующее. Медики. Ушло Германии, Турции и Великобритании. очень интересно. И напомнила мне серию «Друзей», когда Моника пробовала соблазнить Чендлера во время простуды. Если вы не смотрели сериал «Друзья», я надеюсь, вы сейчас поняли, к чему ведет эта премия. А премия говорит о том, что... Исследование говорит о том, что оргазмы могут быть эффективными в лечении назальных проблем. Ну, то есть вот если у вас там, астмы, заложен нос, то... Секс ваш хороший, причем качественный секс, возможно, поможет вам. Вот такое исследование.
На один час. Они, короче, они замеряли пути, как, ну, в смысле, вот эти назальные пути, как воздух хорошо проходит сразу после секса, через 30 минут, через час и, кажется, через 3 часа. В общем, они выявили, что эффект такой же, как если бы вы закапали капли от, ну, такие противоотечные. И эффект такой же.
Я просто сидела и думала, кто же был... Кого же вы исследовали в первую очередь? Вот. Следующее. Премия приза, да? Премия мира ушла в США за то, что они исследовали, что люди стали выращивать бороды, чтобы их не били по лицу.
Чтобы сохранить лицо.
Ну, themselves from punches to the face, да, то есть именно дали за то, что вас не били в лицо, вот. Прикольно, что могу сказать, они пришли все в накладных бородах. Не все, ну, половина пришла в накладных бородах, и я такая, о, это прикольно, вот. И премия такая...
Ну, еще, да, еще в самой статье они прикольно указали, оказывается, есть еще один ресерч, который рассматривает победы и поражения среди файтеров ММА и смотрят, кто из них с бородами, а кто нет. Типа, насколько это отражается на их показателях побед и поражений. То есть там этой корреляции нету, но сами ученые говорят, что там не учитывалось, то есть если нокаут, то непонятно из-за чего, да, то есть либо ему челюсть там пробили, либо что-то другое, то есть это уже не относится конкретно к бородам, а типа вот наш ресерч, он говорит про то, что борода абсорбирует большую часть, ну не большую часть, там треть, по-моему, энергии, которая приходится по челюсти.
Я представляю, как все мужчины такие, нужно выращивать бороды. По крайней мере, все шведы точно порадовались, что борода их защитит. Но я вам хочу напомнить, что бороды очень мешают, когда вы носите маски. Если у вас есть борода, то маска, она не так плотно прилегает к лицу и не защищает вас в пандемию и в любое другое время, когда стоит носить маски. А это, по сути, каждая зима. Итак, следующая премия — физика. Нет, следующую премию я объединю. Это физика и кинетика. Первую премию за физику дали за то, что провели эксперименты, чтобы понять, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом. Я еще подумала, такая скучная премия. И следующая, за которую... Следующая вот кинетика... Они исследовали, почему все-таки пешеходы иногда таки сталкиваются. То есть нужно было целых 2 исследования для того, чтобы они вошли оба в шнобелевку, для того, чтобы оба имели какое-то значение. Само по себе первое исследование было такое, ну подумаешь, не сталкиваются, ну в чем прикол? А то, что они именно иногда сталкиваются, вот в этом оказался прикол. И мне, знаешь, что больше всего понравилось? Вообще не связано с темой исследования. Как один из... лауреатов спросил, вручают же шнобелевку нобелевские лауреаты. Да. И он такой, как убрать шею из названия этого приза? И я такая сижу, думаю, молодец, долго идущие планы у тебя, как минимум дожить до 90 лет, уже хорошо.
Да.
Красавчик. Вот. Но вообще в мире есть один человек, который получил и нобелевку, и шнобелевку. Опять же, мой любимый лауреат Нобелевки за графен, он получил шнобелевку за левитацию лягушек. Вот. Дальше мы пришли к энтимологии. И вот тут я вообще не поняла, о чем исследование.
А я тоже не поняла. Нет, просто они взяли химикат, который травит тараканов на субмаринах, и я такая, что? Но при этом не страдают сами как жители этой субмарины.
Я вообще не поняла в плане, что... Мне не показалось это смешным.
Да.
Ну, взяли химикат для тараканов, ну, А еще я не поняла, потому что там был такой американский акцент, да, то есть когда лауреат получает премию, mm-hmm. он потом заранее готовит видео, mm-hmm. Потому что последний раз, последние два года же все это идет в пандемию, да, и он готовит видео, где объясняет. Вот в данном случае они видео на таком техасском, я не знаю, это, в моем понимании это был техасский акцент американского.
Всё, конечно, непонятно, это техасский акцент.
Я такая слушала и думала, ну вроде все понятно, только ничего не понятно. Почему? Почему вы получили премию? Вот такой вот год удался у Шнобелевки. Я надеюсь, вы посмеялись и оценили, что смех приводит к интересным мыслям. Исследования действительно на первый взгляд смешные, но очень и очень такие важные.
Там же еще была одна номинация за экологию.
Да?
Да, бактериум.
А я вроде сайт.
Бактериум,
ой, я пропустила,
жвачек. Жвачек, которые уже были использованы. Ну, это прикольная история, что они взяли 5 стран. Это была, по-моему, Греция, немножко Восточная Европа, я вот точно не помню, какие. Но факт в том, что они реально отковыривали жвачки, которые люди оставили на асфальте, везли их в лабораторию и анализировали. И они пришли к тому, что сначала в жвачке сохраняется бактериум, который у тебя во рту, но со временем городские микробы заселяют эту жвачку, у них есть определенные временные интервалы, когда это происходит. И они говорят, что это важно, когда дело доходит до криминалистики, и вот люди, которым надо определить, когда человек выплюнул жвачку, ну, в общем, по жвачке понять вообще вот этот таймфрейм, да? Да, временные вот эти интервалы. И я подумала, вау, это такой необычный ракурс смотреть на вещи.
Не знаю, я, наверное, забыла про эту Шнобелевку, она у меня сразу шла, она вторая была в списке. Хотя я про нее помнила, она одна из моих любимых, потому что ученые, когда вот получили, и они выбрали рассказать о ней в песне. То есть они спели 55 секунд про свое исследование. И песня была прям реально. Я потом еще какое-то там время ходила, такая гам-гам-гам, микробиом, микробиом. Было прикольно. Вот. Ну что, вралые пчхи. Последняя премия, о которой мы говорим, то есть мы поговорили про серьезную науку, Нобелевку, мы проговорили про смешную, но все-таки истинную науку, которая привнесла в мировое знание, которая, ну, привела к чему-то интересному и как-то улучшила нашу жизнь. А сейчас мы поговорим про антипремию, точнее, премию людей, которые мешают развитию науки. Эта премия российская, называется она ВРАЛ. В ней присуждаются, ну, то есть в ней общество может поучаствовать. Вы, как люди, говорящие на русском языке, можете выдвинуть своего кандидата в академики, в Рунической академии лженаук. И затем голосованием определяется круг полуфиналистов. Эти полуфиналисты, обычно это 3 человека, их хорошенечко разбирают на самой премии. А затем происходит голосование во время вот вручения премии, когда определяется, кто же тот самый академик ВРАЛ. И вот в этом году у нас ВРАЛ получил 1 человек, но, наверное, мы поговорим про всех 3 полуфиналистов. Вот, кто твой любимчик из этих 3?
Я никого из них не знаю.
Как ты умудрилась не
знать? Я только вот имя Курпатов я еще слышала, который психотерапевт, но и то потому, что он в Ютубе себя очень сильно продвигает, наверное, поэтому.
Я насчет Курпатова просто очень-очень... Смотрите, Курпатов Андрей Владимирович — это человек, который позиционирует себя как психотерапевт. У него есть книга «Красная таблетка», или как-то так она называется, и когда-то мне эту книгу посоветовали почитать. Начав ее читать, я просто начала плеваться, потому что у меня было ощущение, что меня обманывают и мной манипулируют, но я не могла объяснить, чем и почему, потому что не хватало мне знаний в этой области. А теперь, когда Курпатов попал вот в эту номинацию, уже более серьезные ученые, которых я обычно не знала, да, не слышала, они не попадали в поле моего зрения, они объяснили, чем опасен Курпатов. А опасен он тем, что он использует вот эти вот факты, реальные факты, да, что ну, вот есть действительно факт, что люди стали больше пользоваться телефонами. Mm-hmm. Он придумывает гипотезы, и не проверяя эти гипотезы, он добавляет к ним спорные исследования, когда исследование велось на маленьких выборках, вот когда оно такое, не 2, не 1.5, добавляет свои спекуляции и создает новые стигмы и новые такие вот довольно страшные вещи.
Эмоционально
вот,
окрашенные.
Что... Да, эмоционально окрашенные. Вот его два термина, которые очень хорошо разобрались в... прямо на самой премии, это информационная псевдодебильность и цифровой аутизм. Да, то есть аутист — это слово, которое мы с вами используем в быту. Ученые такое слово никогда не будут использовать. Ученые в области, где вот изучаются спектры аутизма, никогда себе такое не позволят. Курпатов себе это позволяет. Вот. Следующий человек — это мысливец Антон Александрович, он блогер. У него есть популярный YouTube-канал «Крамола». И я уверена, что кто-то из вас смог видеть видео с этого канала, потому что там просто самая отборная мракобесная чушь. Это вот просто как бы...
Бульон, да?
Да, не знаешь, чтобы разобрать, зайди на «Крамолу», тебе там тем сразу с десяток будет. И любой блогер, который вдруг занимается научным популяризаторством, и вдруг у вас ступор, не знаете, чем заняться, посмотрите «Крамолу». Сразу идей будет вагон и маленькая тележка. Последний человек — это Четверикова. Четверикова. Простите, пожалуйста, Ольга Николаевна, если когда-нибудь услышите этот эпизод. Итак, человек — кандидат исторических наук, доцент, писатель, преподаватель вуза. И вот смотрите, кандидат исторических наук, который описывал события в 1970-х годах, по-моему, связанных с Испанией. Врать не буду. Можно посмотреть запись премии «Врал». Там точно скажут, какую. Можно почитать, ну, судя по всему, в Википедии странички у этой дамы нету. Вот. И сейчас она очень популярна тем, что рассказывают про 5G, вакцины и чипирование. Что меня лично удивило, это то, что эта дама оказалась в этой премии. Потому что в этом году «Врал» объявил специальную медицинскую тему, которую назвал «Апчхи». Очень мне нравится расшифровка «Академия превентивной чакрохирургии». Вот. И Четверикова, на мой взгляд, должна была быть в том списке, но, увы и ах, она в этом. Победителем стал Курпатов. И теперь каждый раз, когда я буду спорить с своей подругой Асей, которая любит Курпатова, я буду говорить: просто так академика врал, ему бы не дали. Ася, прости. Вот. Тем не менее, в защиту Курпатова было сказано, что он сделал так много для популяризации науки, что можно ему и простить те спекуляции, которые он ведет. Но на самом деле нет. Человек с такой медийностью, который распространяет лжефакты, очень опасен. И намного опаснее, чем какая-нибудь Шукшина. То есть вот вы все услышите фразы про 5G чипирование, вы можете сразу усомниться. У вас критическое мышление достаточно развито, чтобы сразу усомниться. С Курпатовым же нужно изучить хорошенечко тему, чтобы понять, где он вами манипулирует, где он заставляет вас себя чувствовать очень и очень плохо. И это нехорошо. Ну что, перейдем к апчхи.
Да, и среди них я тоже знаю только Шукшину Марию, которая заслуженная артистка РФ. Но она оказывается активная антипрививочница, причем она не просто высказывает свое мнение, она собирает круглые столы, она активно ведет прям информационную борьбу с ковид-аферой, как это называется. И да, это меня прям удивило. Они все, причем, апеллируют одинаковыми терминами. Это вот электронный концлагерь, цифровая что там, тюрьма, еще что-то. Ну то есть, цифровое правительство, чипирование. Короче, да, она прям да. Вот...
Полуфиналистов у нас трое. Это Мясников Александр Леонидович. Он врач-кардиолог, и он очень популярный врач. Да? Вот, то есть вот я его вообще не знаю, но в определенных кругах мамочек... оказывается, слово «мамочки» является оскорбительным. Скажи, пожалуйста, как молодая мать, тебя оскорбляет, если я скажу «мамочку»?
Лично меня нет.
Но
это просто как отдельный слой населения уже. То есть ты себе уже представляешь, как будто бы... Ну что, мамочки — это уже как какой-то набор людей.
Это как я же мать, да? Мать ехидна. Это отдельный термин. Хорошо, с матерями мы разберемся в другом эпизоде, потому что мы и так уже выходим за все рамки. Но нам нужно быстренько рассказать про апчхи. Значит, почему Мясников не стал академиком врал? Потому что это единственный из мракобесов, который врач-кардиолог, да, кандидат медицинских наук, которому хватило этики поменять свое мнение. То есть он в 2020-2021 очень много говорил, что вакцинация — это зло, они не могли разработать, а потом он разобрался и начал говорить: нет-нет, ребята, идите вакцинируйтесь. Проблема этого человека в том, что он настолько медиен, что он должен был разобраться раньше. Очень многие люди откладывали вакцинацию именно из-за его мнения, и это плохо. Победителем стал Редько Александр Алексеевич, я удивилась, что не Шукшина, который тоже врач, и он тоже говорит, что, опять же, ковид-афера, вакцинация приводит к смерти и все такое. Но для нас с вами, видимо, он не так зашел в наше поле, как уважаемая, неуважаемая Шукшина. Я разбирала ее первые круглые столы, когда она звала ученых и врачей, которые несли такое. О, это было ужас. 45 минут я разобрала свои истории, после этого сказала: можно я дальше смотреть не буду? Это было просто насилие над моим мозгом. Люди, которые такое несут, должны лишаться звания кандидата медицинских наук, ученого, вакцинолога, потому что ну, нельзя быть настолько оторванным от науки. Они, да, всегда важно иметь свое мнение. И не всегда оно будет совпадать с общественным. Но есть какие-то знания, которые вот просто базовые. А эти люди шли против этой базы.
Ну, кстати, в этом онлайн-записи вручения в РАО, там же еще высказываются специалисты после каждого объявления вот, номинанта. И я помню, там выступала девушка, которая говорила, что в Америке было проведено экономическое исследование, где смотрели на поклонников канала Fox News, который тоже за конспирологические теории и прочее, в каких штатах они популярны, где их смотрят больше всего, где больше всего фанатов именно вот этих телеведущих, и что в этих штатах очень высокая смертность от ковида среди населения.
От ковида ли? Я почему-то запомнила, что в целом смертность, причем белого населения, белого, а белое население, оно более привилегий у него больше, и это значит, что у них к медицине доступ, да? То есть это как Стив Джобс, у которого были все возможности, все просто возможности выжить от того рака, который у него был, но он предпочел сначала пойти по теории Fox News, по всем вот этим вот заблуждениям, и только потом пришел к медицине, упустил время и умер, слишком рано умер. Хороший урок для всех остальных – не будьте как Стив Джобс. Думайте головой, не позволяйте одной медиаперсоне заморочить вам голову, даже если это мы. Увы и ах.
Это прям замечательное завершение эпизода.
Ну, потому что, блин, любой человек может когда-нибудь сойти с ума. Вдруг я такая прям вся классная, за критическое мышление, в один день проснусь и начну такая чипирование, чипирование.
Это, наверное, произойдет только после того, как ты Нобелевскую премию получишь. Обычно.
Да, если это будет Нобелевский синдром. Но да, но пока не переживайте, Нобелевскую премию мне пока еще не светит, по крайней мере, за медицину какую-нибудь, за физику, за химию. Так что вы пока сейф, меня еще можно слушать. Но даже меня я предлагаю перепроверять. И это очень важно, чтобы у вас не появлялось кумиров. Критическое мышление – это о том, чтобы думать самостоятельно, чтобы развивать свой мозг. На этом мы будем завершать. Пожалуйста, добавляйте наш подкаст «Везде и всюду». И слушайте нас, рекомендуйте нас, включите нас хотя бы одному своему другу. Это поможет подкасту развиваться. И что еще? Что еще? Будьте классными, мойте ручки. Пока-пока. There used to be luck. You used to be fun.